Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, Прима. У нас 67-я беседа. Мы продолжаем 6-ю главу. Мы на...
Только начали вторую
на второй мишне. И если можно, есть вопрос по поводу нашего предыдущего урока про женщину и Тору. Такой он многосерийный вопрос, потому что мы к нему все время возвращаемся, и все-таки я хочу озвучить. Из слов Фримы можно понять, что женщина хоть и не обязана, но должна стараться учить Тору. Вместе с тем известно, что мудрецы запретили обучать дочерей Торе, потому что большинство женщин не способны ее воспринимать так, как мужчины. Как женщина может отличить, относится ли она к меньшинству, способному понять Тору правильно, или она просто лезет не в свое дело? Вот я цитирую дословно.
Это очень, очень важный вопрос, с которым мы будем сталкиваться неоднократно, поскольку вся 6-я глава Пиркей Авот посвящена Торе, изучению Торы, требованиям, которые предъявляются человеку и так далее. Очень коротко я постараюсь ответить на этот вопрос. Он действительно важный для нас. Прежде всего, Рамбам подчеркивает, что мудрецы по-разному относятся к письменной Торе и к устной Торе. То, что касается устной Торы, действительно, они говорят о том, что тот, кто учит свою дочь устной Торе, учит ее, названо достаточно резко, тифлют. Что такое тифлют? Это то, о чем мудрецы говорят, что при недостаточной базе, без какого-то фундамента серьезного, который выстраивается с 5-летнего возраста, как мы уже говорили, и дальше будем говорить, на протяжении многих лет, то есть здание, которое построено без фундамента, в принципе, рухнет. Может быть, начнет разрушаться потихоньку, может быть, произойдет с ним что-то неожиданное якобы. Но нужно учитывать здесь несколько моментов. Прежде всего, я хочу напомнить, что есть классическая женская книга, которая называется «Цена Ур-Эна». Это цитата из Шира Ширим. Царя Шлому сказано «Цена Ур-Эна Габонот». По этой причине так названа чисто женская книга. Это материал, собранный из разных мест. В частности, там есть и Гмара, и Мидраш. Любопытно, что там же обнаруживают и цитаты из книги Зоар. Это считалось, книга была на идиш. В последние где-то годы, последние 20 или 30 лет перевели на иврит, но изначально эта книга была на идиш. А по парашата Шавуа традиционно женщины этим занимались, на идиш, разумеется, поскольку священный язык не всем был знаком, не всем был доступен. Сидур тоже, там есть тоже знаменитый женский сидур с большими с объяснениями на идиш и так далее. Только вот что нужно принять во внимание. Женщины, когда не было женского образования вот такого в области Торы, знали Тору, как правило, намного лучше, чем мы можем предположить. В раввинских семьях девочка, впоследствии женщина, слышала, как Тору учат братья, отец, дед, впоследствии муж и сыновья. Это атмосфера Торы. То есть, когда женщина жила в атмосфере Торы. А по сей день говорят, что законы кашрута женщины знали и достаточно часто сейчас знают лучше, чем мужчины. Почему? Потому что это то, чем они занимались. Ну, вот какой интересный момент. Обязать женщину учить Тору невозможно, потому что у нее другие обязанности. Когда в доме есть несколько младенцев, нельзя ожидать от женщины, что она этих младенцев где-то пристроит, сама будет заниматься Торой так, как занимается мужчина. Это нереально. Мы говорили уже о том, что когда женщина дает возможность своему мужу и своим сыновьям заниматься Торой, об этом мудрецы говорят, что ее награда, ее заслуга больше, чем у мужчин. Но вопрос этот был задан очень-очень правильно. Как мне знать, принадлежу ли я к небольшому числу женщин, которые Тору могут учить, есть у них время, есть у них возможности, есть у них способности, или же я отношусь к другой категории? Любопытно, что критерий здесь – это когда женщина без Торы жить не может. Вот тогда, разумеется, она относится к редким, к редкой такой категории женщин, которой нельзя запретить учить Тору. Вопрос о том, как учить, что учить и для чего учить. Изначально это относится ко всем. Это то, что в молитве мы с вами встречаем. Это лильмод, леламед, лишмор, ласот. Это четыре вещи. Это учить, чтобы учить других, для того, чтобы соблюдать и для того, чтобы исполнять. Для того, чтобы соблюдать и исполнять, необходимо знать Тору. Это не тот подход, это не те требования, которые предъявляются мужчинам, но, вне всякого сомнения, не только практически применимые знания, но и то, что требуется и для женщины, и для мужчины, и относится к области нравственности, к области мировоззренческой, нет запрета учить. Есть определенно предостережение и запрет не учить то, что наверняка будет превратно понято. А вот тут единственным, по всей вероятности, критерием является кто твой учитель. Но, впрочем, и то, что касается мужчин, и письменной Торы, и устной Торы, Тору не учат в одиночку, Тору не учат без учителя. И вот это понятие, кстати, хеврута, оно тоже очень-очень важное. Что имеется в виду, с кем вместе ты учишь Тору? В каком ты окружении находишься? Твоя среда? Разумеется, то, что мы привыкли в свое время, что любую книгу можно осилить самостоятельно по отношению к Торе, честно говоря, это не работает. Вот тут могут быть очень много превратных каких-то представлений. Хотя то же, что мы встретим у женщин, мы можем увидеть и у мужчин. Я, по-моему, это упоминала, мы впоследствии тоже к этому вернемся. Когда мужчина серьезно занимается гморой, а письменной Торой, то есть пятикнижие, это то, что он читает каждую неделю, это понятно. Но все остальное, книги пророков и писания, это то, что он помнит, то, чему его учили в его детстве, иногда очень раннем детстве, там тоже имеются превратные представления о многих вещах. Еще одно маленькое замечание, мы действительно немножко продвинемся. Интересный вопрос возникает, когда Раби Исраэль Салантер приходит к выводу, что нужно отдельно изучать мусар, то есть нравственное учение. Изначально подход был такой. В Гмаре есть все. В Гмаре есть письменная Тора, в Гмаре есть законы, есть мидраши, есть вещи мировоззренческого порядка. Разумеется, там речь идет о нравственном поведении. Раби Исраэль Салантер говорит, что сейчас, это в его время-то, 200 лет тому назад, больше, это уже недостаточно. И поскольку есть книги такого содержания в средние века, есть Ховат а-Левавот, есть Шеарей Чува, есть еще замечательные книги такого содержания, это должна быть область отдельная для изучения очень, очень серьезного. Кроме того, если вы посмотрите, например, то, что в конце средних веков пишет Маараль из Праги. Он пишет о том, что заниматься только гморой, в этом, с этим связано достаточно много проблем. И, в частности, в свое время Рамбам, до него, разумеется, говорит о том, что человек, время, предназначенное для изучения Торы, то есть мужчина имеет он в виду, нужно делить на три части. Это изучение письменной Торы, это изучение Мишны, это изучение Гморы. То есть письменная, устная Тора, она имеет два пласта очень важных, и он считает и объясняет это, что мужчина на протяжении всей своей жизни, как делали наши величайшие мудрецы, должны, вне всякого сомнения, заниматься и письменной Торой, и устной Торой. Что касается женщин, вне всякого сомнения, письменная Тора, весь Танах, это богатейший, удивительный и ни с чем не сравнимый материал, которым женщине очень стоит заниматься, если она этого хочет. Книги, посвященные нравственности, вне всякого сомнения, очень стоит, очень рекомендуется. То, что относится к области закона, Аллаха, вне всякого сомнения, это не только рекомендуется, но это просто необходимо. И каждая женщина для себя определяет, сколько времени она может посвятить, с кем она будет заниматься, как она будет заниматься. То, о чем я говорила, несмотря на то, что награда мужчине больше, чем награда женщине, у женщины есть удивительная награда. Это то удовольствие, которое мы получаем, когда мы Тору учим. Это содержание нашей жизни. Это смысл нашей жизни. И, честно говоря, большего удовольствия найти невозможно. Мудрецы говорят о том, что в мире грядущем, сказано, есть несколько мидрашей, но хотя бы два определения я вам напомню. Когда праведники сидят с венцами на голове, это их знание на самом деле, и наслаждаются сиянием шхины. Да. Все становится ясным, все становится понятным. Этот кадр, он удивительный. Есть еще один мидраш, который говорит, что в мире грядущем Всевышний учит праведника в Торе. Это опять все понятно, все ясно, вот этот свет, который озаряет И те места, которые были недоступны и непонятны. Ну вот удивительная вещь. Мы что-то похожее видим в своей жизни здесь, в этом мире. Это когда глаза открываются, это когда свет появляется. Потому что вот тот скрытый свет, скрытый для праведников, он находится в Торе. И когда мы имеем хоть какое-то отношение к этому свету, чувство ни с чем не сравнимое, и, не знаю, мне кажется, что большей награды быть не может. Эту награду, вообще-то, человек, в том числе и мы, женщины, получаем в этом мире. Мы можем себе представить, какое озарение существует в мире грядущем.
Но ведь письменную Тору очень сложно учить, не ссылаясь на устную. То есть вся учеба письменной Торы – это устная Тора.
Совершенно верно.
То есть нельзя сказать, что женщина не должна учить устную Тору.
Совершенно верно. Но это удивительным образом уже связано вместе. Действительно, письменная Тора неотделима от устной. Устную Тору невозможно учить без письменной. Поэтому так достаточно непростые вещи озвучивает Маараль из Праги, показывая, что здесь ошибка. А вот тут, когда мы учим письменную Тору с устной, мы опираемся на те толкования мудрецов в более поздние времена, которые действительно основным материалом для них служит устная Тора. Толкование относится к категории устной Торы. Вне всякого сомнения, письменная Тора без устной – это книга за семью печатями. Но все-таки мы должны помнить. Разница между тем, как мужчина учит Тору и женщина учит Тору. Мужчина знает, что это его обязанность. Мы знаем, что это...
Это наше право.
Наша привилегия.
Наша привилегия.
Я не обязана. Но если это меня привлекает, само по себе это уже награда. Это счастье от того, что ты... Есть соприкосновение с какими-то глубочайшими вещами. Тем более, что у нас есть с вами возможность сравнить то, что было 10 или 20 или 50 лет тому назад. И мы понимаем, какое это сокровище и какое это счастье иметь возможность учить Тору. Это то, что касается женщин. И мы выбираем, и мы знаем, вот сейчас это, потому что это меня привлекает. Прекрасно. Что однозначно нежелательно, якобы стремление доказать, что я могу все, что могут они. В этом нет надобности. Теоретически, если женщина посвятит изучению Торы столько времени и столько усилий приложит, сколько прикладывают мужчины, да, нет никакого сомнения, она может быть на их уровне, может быть, даже выше в каких-то ситуациях. Просто нужно знать, что в этом замечательном вопросе есть такая фраза. Мое ли это место? Это каждая женщина определяет для себя. И очень стоит, это относится и к мужчинам тоже, найти свое место. Что правильно для меня, что хорошо для меня сейчас. И не знаю, мне почему-то всегда казалось, что это очень... Важный фактор – нет принуждения. Буквально на днях разговаривала с женщиной. Мы с ней вспоминали, как мы учили музыку, да, как мы занимались музыкой в детстве, по принуждению. Либо родители заставляли, либо все вокруг занимались музыкой, как же ты не занимаешься музыкой. Вот это принуждение, помнится мне, оно лишало удовольствия. Ты обязан. Несмотря на то, что советская подготовка насчет того, что обязанное, это у нас в крови и по сей день.
Обязан получать удовольствие.
Обязан получать. Да нет, это Тора, это то, от чего немыслимое удовольствие мы получаем. И тот смысл, который мы видим, это осмысленный подход к своей жизни. Стоит того, чтобы пользоваться вот тем преимуществом, которое у нас есть, и Торой заниматься по мере возможности. У каждого это по-своему. Мы вернемся сейчас ко второй Мишне, которой мы в шестой главе, которой мы только начали с вами заниматься. И говорили, то очень важное высказывание Раби Йошуа бен Леви, что с горы Синай, которая здесь названа горой Хорев. Хорев – это глагол, означает разрушение, это означает безводную пустыню. Оттуда каждый день раздается эхо, голос Торы, и сказано «Ой лахем лабриот ле эльбонаш эль Тора». То есть мы говорили с вами, что это за оскорбление Торы, что это за пренебрежение Торы. Это когда мы не пользуемся тем сокровищем, которое у нас есть, и Тору не изучаем. Прежде всего речь идет о мужчинах. Я бы вполне распространила это и на женщин тоже. В качестве иллюстрации, очень необычной, приводится известная притча. Оскорбляем мы Тору тем, что не занимаемся ею, имея возможность ею заниматься. И вот та ссылка на притчи царя Шломо относительно женской красоты. Намек тут интересный, что Тора – это ценность, это прекрасно. Если ею мы пользуемся не по назначению, в частности, пренебрегаем ею, сцена очень, очень несимпатичная, которую представляет нам царь Шломо. До продолжения мы, кажется, не дошли, но я это скажу очень коротко. Это еще одна цитата, еще одна ссылка, но это уже из Торы, из Сефер Шмот, второй книги Торы. «Вегалухот маасе элоким хема, вегамихтав михтав элоким гу». Харут аля лухот. Очень известный мидраш. Сказано здесь, что скрижали изготовлены Богом. Надпись на них сделана тоже Богом. Харут аля лухот. Об этой надписи сказано, что это в каменных скрижалях харут. Харут – это гравировано. Это когда надпись становится частью камня. Когда мы пишем отдельно лист бумаги или пергамент, на котором мы пишем, и отдельно те чернила, которыми надпись делается. Харут аля лухот – это то, что внутри. А мидраш говорит «Аль тикра харут, эла херут». Часто мудрецы пользуются этим приемом. Этот прием относится к области ремез. Это какое-то косвенное указание. Понятно, что речь идет о том, что харут, каким образом Это было, эта надпись была сделана на камне. Это харита, это харут. Но мудрецы нам говорят, возьми это слово, убери огласовки и читай иначе, хирут. Потому что здесь, в этом слове, помимо его прямого значения, есть еще какой-то намек. Что это за намек? Что это за свобода такая? Шеэн лану бен хорин, эла мише осет бетальмуд Тора. Свободный человек – это тот, только тот, кто занимается изучением Торы. Надо понять это высказывание. На первый взгляд, человек, который Тору изучает и исполняет, есть у него, ну так мы знаем, так мы видим, так мы на собственном опыте знаем, есть масса ограничений. Это можно, это нельзя, это, не, это обязаны и так далее. Почему это называется хирут? Почему это называется свободой? Когда появилось такое понятие, как светский еврей, здесь, в Израиле, стали употреблять понятие хофшиим, свободные. То есть в чем свобода? Сбросить с себя то, что мудрецы называют определенно ярмом Торы. То есть я не хочу никаких ограничений, якобы я человек свободный. Мне же здесь Раби Йошуа Леви говорит удивительную вещь, что свободный бен хорин. Свободный – это противоположность рабству. Это не раб. Свободным является только тот, кто изучает Тору. Объясняют нам толкователи, что это свобода от Ецерара. Это свобода от этого дурного побуждения, которое есть у каждого. Это свобода от заблуждений, от предвзятых мнений. Интересно, что изучение Торы дает возможность человеку реализовать весь свой интеллектуальный потенциал и развивать свой интеллект необычным образом. Ну вот что интересно. Все-таки о какой свободе здесь речь идет? Это свобода для души. Это не свобода для тела, это не беспредел. Это не отказ жить согласно тем законам и тем правилам, которые существуют в этом мире. Понять этот мир хоть в какой-то мере можно только тогда, когда мы изучаем Тору. Свобода – это не говорить человеку все, что я о нем думаю, оскорбляя его. Свобода – это сознательный подход к жизни. Это понимать, когда я говорю то, что я знаю, то, что я чувствую, то, что я понимаю, и когда я
молчу.
Когда я молчу, это тоже свобода. Свобода предполагает очень важный фактор, о котором мы часто говорим. Это то, что называется пхира хофшит. Это свобода выбора.
Свобода выбора у всех есть.
Вот. А вот как ею пользоваться, это знает только тот, кто учит Тору. Это истинная свобода. То, что мы, каждый из нас наделен свободой выбора и пользуется этим неразумно, а, разумеется, потом есть сожаление, потом как я могла это сделать, как я могла это сказать и так далее. Это прекрасно, если такое чувство возникает, это то, что называется чува. Это когда мы исправляем то, что мы делаем. Но сознательный подход к действительности и понимание, кстати, то, о чем было сказано, пониманием, где мое место – это только через изучение Торы. понимать, что происходит с тобой, что происходит в мире. Только отсюда. Не просто, но это единственный источник. Все остальное либо является каким-то отголосками Торы, либо является просто фантазией. וכל מי שעוסק בתורה תדיר, הרי זה מתעלה. Удивительное продолжение. Тот, кто занимается Торой постоянно, что такое постоянно, не от случая к случаю. А это занятие постоянное, непрерывное. Что о нем сказано? Арай за мит але. То, о чем мы уже говорили сейчас. Что это за подъем? Что это за алия? Что это за взлет такой? Объясняют толкователи, что это благодаря мудрости Торы и благодаря тем свойствам характера, о которых Тора не говорит как будто бы напрямую, но именно это мы понимаем при помощи Торы. Это то, о чем мудрецы говорят. Это известный мидраш. К тому, что называется «Веалахта бидрахав». Что значит ходить путями Господними? У Рамхаля есть замечательная книга, которая называется «Дере Хашем». Что это за путь Господний? Мудрецы объясняют так. Всевышний назван милосердным и милостивым, таким должен быть ты. О Всевышнем сказано в Торе, как он вершит суд, таким должен быть судья земной. То есть мы прекрасно понимаем и на примере наших праотцев, и на примере впоследствии людей удивительных, о которых мы читаем читаем в Танахе, мы да, понимаем, что какие свойства характера являются положительными, и от каких нужно избавляться, поскольку они отрицательными являются. Здесь со ссылкой. Ссылка тоже любопытная. Шене Эмал. Это цитата из Хумаш Дворим. Уми матана нахалиэль. Уми нахалиэль бамот. Там желательно восстановить начало этой цитаты, где сказано «Ми мидбар матана, ми матана нахалиэль, у ми нахалиэль бамот». В буквальном смысле слова. Речь идет о географических названиях. Там в Хумаш Дворим идет речь о переходах, откуда отправились, куда пришли. Вышли оттуда, перешли в другое место. Называются несколько как будто бы географических названий. Но мудрецы нам объясняют, что помимо буквального смысла содержится еще какой-то намек. А что это за намек? Они объясняют так. Из пустыни матана. Матана – это дар, подарок. Если человек уподобляется пустыне, пустыня – это скромность, это ограниченные какие-то материальные возможности, тоже о чем мы будем дальше говорить. Матана. Да, мы вышли из Египта, мы шли по пустыне, мы пришли к горе Синай, и там мы получили удивительный подарок – это Тора. Миматана нахалиэль. От этого подарка на горе Синай, то, что мы получили, нахалиэль. Это удел от Бога. Все то, что мы имеем, наши знания, то, что Всевышний нам дает каждый день, каждому в отдельности и нашему народу на протяжении 3,5 тысяч лет, Это удел, это от Всевышнего. Уминахалиэль бамот. К этому ведет цитата. От этого удела Всевышнего, который включает в себя законы, праздники, нормы поведенческие. К чему мы приходим? Бамот. Бамот – это возвышение. Это то, о чем Рабби Йошуа бен Леви говорит. Что тот, кто занимается Торой постоянно, мит-але. Это возможность, это переход со ступеньки на ступень. Это постоянное движение. Человек не может останавливаться. Вот там Раши говорил, что если человек считает, что он не хочет быть великим праведником, но он также не хочет быть преступником, ему достаточно какого-то среднего уровня. Невозможно. То, что все мы находимся на среднем уровне, это результат нашей работы. И когда человек считает, что средний уровень – это то, чего можно достичь без усилий, объясняет нам Раши, это верный рецепт для падения. У человека либо есть путь вверх, либо есть, ну, обычно достаточно резкий скачок вниз. Для того, чтобы подняться, нужно приложить немало усилий. Для того, чтобы упасть, ну, по наклонной вроде бы падать достаточно удобно. Вроде бы никаких усилий не нужно особых прилагать.
А как человек может знать, что он начал падать?
Это один из самых-самых сложных вопросов, потому что он индивидуальный. Честно говоря, я могу предложить такую странную проверку. Если человека Тора больше не привлекает, это значит, что он упал чрезвычайно низко. Как он там оказался? Вот желательно как-то вычислить тот момент, когда начинается сначала постепенный спуск. Это когда человек говорит, да ладно, я уже это знаю. Да ладно, я уже это слышал, это пройденный этап. Это значит, что человек остался исключительно где-то на поверхностном уровне и мешает себе углубляться.
Но это еще не значит падение.
Это не значит падение. Но когда ослабляется связь с Торой, падение неизбежно будет. Есть такой очень необычный мидраш. Не знаю, как вы... я уверена, что все вы слышали. Я не знаю, как вы к нему отнесетесь. Мидраш говорит якобы от имени Всевышнего. «Пусть лучше меня покинут, но держатся за мою Тору». Это удивительная вещь. Значит, меня покинут. Тора – это там присутствует Всевышний в каждой букве и в каждой точке. Если есть у человека кризис какой-то, есть у него, ну, скажем, в кавычках, какие-то обиды на Всевышнего, об этом мидраш говорит, держитесь за Тору. Это то, что даст вам возможность подняться. Это то, что даст вам возможность выйти из тупика. Там все. Мы говорили в самом конце пятой главы, вот это знаменитая гафохба ве гафохба. Занимайся ею, занимайся настойчиво. Не оставляй ее никогда, и на самом деле ты увидишь свет, и ты увидишь выход, и ты увидишь, в частности, необычные подсказки. Где еще можно заметить, что начался спуск или началось падение? Это когда человека интересуют исключительно материальные вещи. Это когда он видит, что люди, Торой занимающиеся, вызывают у него какое-то негативное к ним отношение. Есть очень-очень-очень много список, длинный. Я просто не стану углубляться в это, не стану перечислять. Очень-очень много факторов. И в частности, мы к этому сейчас подойдем тоже. Тору учат в Хевруте. Есть кто-то, с кем у тебя есть общий язык, он может знать больше тебя, он может знать меньше тебя. Но вы вместе. И, как говорят толкователи, удивительно, тоже это связано с Пиркей Авот, что замечание от Хевруты, от равного тебе, легче принять, чем замечание от старшего, от учителя, от, и так далее, и тому подобное. То есть, да, нужно понимать. То есть, правило это существует, и оно работает безотказно. Либо подъем, либо спуск. Я не всегда чувствую подъем. Здесь есть некий фактор накопления. Я, разумеется, не всегда чувствую спуск и падение, потому что и там есть фактор накопления инерции, накопления со знаком минус, как будто бы. Но знать об этом и пытаться, ну, в частности, как об этом очень много Ноам Элимелех говорит, вглядываться в себя, наблюдать за собой. Тот, кто за собой наблюдает, видит какие-то тревожные знаки. Это может быть какие-то обстоятельства из ряда вон выходящие. Это может быть какое-то состояние не слишком приятное. Если это продолжается слишком долго, надо каким-то образом искать помощи со стороны.
У кого?
Удивительная вещь. То, что было всегда. Был учитель. Его называют Рав. У самостоятельных учителей тоже были свои учителя. У великих это были их знания. Есть критерии оценки. Есть окружение, есть та среда, в которой человек живет. Сейчас, к сожалению, 20 век, тем более 21 век. Ну, не случайно я постоянно это упоминаю, хотя я не знаю, что произошло в дальнейшем, когда в Англии было создано министерство одиночества с очень милой молодой женщиной в качестве министра. Вот эта разобщенность, вот эта невозможность выяснить какие-то твои личные проблемы, личные сомнения, личные опасения, да, это очень сложно. Все-таки каждый пытается найти поддержку там, где ее можно найти, в данном конкретном случае у этого человека. И начнем хотя бы третью мишну. Она большая, но что-то мы увидим, потом продолжим. Халумет михаверо, перек эхат, о халаха ахат, о пасук אחד, או דיבור אחד, אפילו עוד אחת צריך לנהוג בו כבוד. Речь идет об изучении Торы, изучении Шхеврутой. Здесь сказано, тот, кто научился от своего товарища, не от учителя, михаверо, чему научился? Одна глава, один закон.
один стих. Дибор эхад – это какой-то отрывок из этого стиха, в котором содержится завершенная мысль. Но даже, уточняется, от ахад. Одна буква. То есть кто-то равный мне, научил меня. Начинается с большего. Глава, закон, стих, какое-то высказывание, завершенная мысль или даже одна буква, что требуется, линхогбо хавод, относиться к нему с уважением. Почему с уважением? Это то, что толкователи называют квода Тора. Этот человек вот в данной точке, вот в этот момент, знал что-то, чего не знаю я, и передал мне вот это что-то. Я должна к нему относиться с уважением. Помните, мы когда-то говорили, что учителя нужно уважать, так как уважают Всевышнего. Достаточно серьезно сказано. А товарища нужно уважать, так как уважают учителя. В данной ситуации этот товарищ, который, может быть, знает другие вещи хуже, чем я, а может быть, вообще их не знает. Но моя благодарность и мое уважение к нему за то, что он приблизил меня к Торе. Когда речь идет о каком-то серьезном материале, какая-то глава, будь то из письменной Торы, будь то из устной Торы, закон, я этого закона не знала, он мне объяснил это, разумеется, я ему благодарна, я отношусь к нему с уважением. Но вот это интересная детализация здесь. Мы доходим до одной буквы. Это вещь удивительная. Да, я приведу вам один пример, хотя примеров тут можно приводить великое множество. Есть такое правило. Когда что-то новое начинается с буквы ВАВ, это то, что называется ВАВ-ХИБУР. Частица, которая указывает, что предыдущее связано с последующим. На это мудрецы обращают внимание. Кстати, если сказано «Ве эле гадворим», это речение. И это речение. Это значит, что есть тесная связь между тем, что будет, то, о чем будет идти речь, с предыдущим. И если я знаю уже вот это маленькое правило, иногда это очень многое мне объясняет. Тот, кто впервые показал это, я должна быть ему благодарна, если это все, чему он меня научил, это меня приближает к Торе. Он был посредником. За это я благодарна ему. Шекен мацину бе Давид, мелех Исраэль. Шело ламад ми Ахитофель, эла шней дворим бельват. Украо рабо, алуфо, умеюдао. С цитатой из Тегили. Ве ата эношке эрки, алуфи умеюдаи, ве хало дворим хал вахоме. Ума Давид мелех Исраэл, шело ламад ми Ахитофел, эла шней дворим бельвад, крао рабо, алуфо, умеюдао. Аломед ми хаверо, значит, он перечисляет. Сейчас мы вернемся к этому. История Давида и Ахитофеля требует изучения серьезного. Я могу вам только сказать одно, что это один из злейших врагов Давида, который делает все возможное, чтобы лишить Давида царства. Ахитофель известен своей мудростью. его советы, сказано в книге Шмуэля, сравниваются с теми ответами, которые получали через Урим Ветумим, через первосвященника, наделенного пророческим даром в какой-то мере. На советы Ахитофеля все полагались и принимали их без оглядки. Это враг Давида. Об этом своем враге Давид говорит необычным образом. Как он говорит об Ахитофеле? Это цитата из псалмов. «Ата энош керки». «Ты человек, равный мне». Эрех – это ценность по значимости. Давид признает Ахитофеля равным ему человеком. Алуфи умеюдаи. Алуф – это главный. Меюда – это человек близкий, знакомый, с которым теснейшая связь существует. Объясняют нам мудрецы вот что. У Ахитофеля непосредственно Давид научился всего двум вещам. Что это за две вещи? Очень, очень важные вещи. Объясняют нам, в Гмаре объясняют мудрецы, это что Тору учат в Хевруте. Никогда Тору не учат в одиночестве. Это первое. Второе, то, чему Ахитофель научил Давида, Давид об этом очень много говорит в псалмах, «Лалехет лебейт акнесет берегеш». О чем идет речь? Не считать то, что мы идем в синагогу, мы идем, привычная вещь. Для мужчины 3 раза в день молитва, ну как же. Не идти в синагогу для того, чтобы там повидаться с знакомыми, обсудить какие-то насущные вопросы, которые, правда, можно обсуждать и за стенами синагоги. Берегеш – это относиться к синагоге так, как говорят мудрецы, это бейт мигдаш катан. Это малый храм. Это при отсутствии у нас храма. А при жизни Давида храм еще не был построен. Идти туда, где учат Тору, и там, где идти туда, где молятся, так, как будто бы ты в храм идешь. Вот это регеш. Вот это воодушевление, вот это вдохновение. Двум этим вещам Давида научил Ахитофель. Вещи очень серьезные. Видеть в синагоге и в учебном доме ту святость, которая там присутствует и присутствовать должна, и упаси Бог каким-то образом задеть это, нарушить это. За две эти вещи, которые Ахитофель научил Давида, Давид называет его, как мы видели, равным себе, главным, близким, другом. При том, что он говорит это тогда, когда Ахитофель уже был его злейшим врагом. Тем более, продолжает Мишна. Если так Давид относится к Ахитофелю, то тем более мы, если кто-то нас научил одной главе, одному закону, одному стиху, одной фразе, одной букве, мы тем более должны относиться с уважением к этому человеку. Здесь, кстати, применено известное правило толкования, которое называется «каль вахомер». Если так Давид относится к своему врагу, который когда-то научил его двум вещам, то, разумеется, если друг, может быть, человек, который не слишком хорошо ко мне относится, все-таки чему-то меня научил, я должна к нему относиться с уважением при одном условии, что то, чему он научил меня, это действительно Тора. Как мы говорили, это квода Тора. Если же, простите, это отсебятина, если это какие-то домыслы, и впоследствии я узнаю, что это фальшь, что это фарс, никакого уважения в такой ситуации не должно быть. Но здесь мудрец говорит о том, что как нужно быть благодарным за каждую букву, за каждое слово, за каждый стих, который действительно является Торой. Вернемся к предыдущей Мишне, потому что это истинная свобода, потому что это приближение к тому, что наполняет жизнь смыслом. Я надеюсь, хорошо, остался у нас небольшой еще отрывок, но мы это увидим в следующий раз. Хочу пожелать вам Шаббат шалом и всего самого доброго.
Спасибо большое, Шаббат шалом.